Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем вас послушать обещанную в прошлый раз передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Мы посвящаем ее памяти нашего автора, моего большого друга, незабвенной Алины во Святом Крещении Алевтины Яковлевны Чедаевой. Это наша беседа об одной из ее последних книг, 37-й год и далее. Ну, а затем в середине часа, как обычно, вы услышите очередной выпуск авторской программы протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
22 октября исполнилась первая годовщина с того дня, как ушла в жизнь вечную Алина в Святом Крещении Алевтина Яковлевна Чедаева, писатель, педагог, наш многолетний автор и мой личный большой друг. Ее памяти мы посвятили архивную беседу об одной из ее последних книг «37-й год» и далее. В ней Алина Яковлевна рассказывает об истории ее семьи, пострадавшей в годы репрессий. Сегодня вы услышите продолжение этого разговора.
3 мая 40-го года. Послушайте адрес. Северо-Казахстанская область, Октябрьский совхоз, ферма номер 1, круг Николаю Семеновичу.
Да? Сослан уже.
Да, да. Письмо дошло, и вот ответ из ссылки. Я застал, это значит, отец мужа пишет, я застал переселение на север, в Казахстанскую область. Сына Владика арестовали 24 июля 1939 года. Теперь меня после него выселили, забрали 13 апреля 1940 года. Определили меня до совхоза, но тут диалект украинский, понятно, да. Тільки нічого не роблю, нічого не работаю. Имею пару рублей своих, видимо, в заначке, то и молчу. Як дальше будет, не знаю. А младший сынка не лучше. Дорога длинна, еще бы, с западной -то Украины в Сибирь, в Казахстан. Просила шубе, но мне ничего не выписали. На мне тапочки. Апрель. Через то, что я арестованный. Старайся забрать нас до себе. Я всех старший, 78 років. Ради Бога, не забудьте батька. До милого побачення, до скорого свидания. Недолго выдержал Николай Семенович северную ссылку. 18 апреля 1941 года Зинаида получила письмо от его дочери, Евгении Николаевны Кородинской. Вероятно, она замуж вышла, будучи в Галиции. Наш дорожший, дорогой батько вже не живой. Помер 8 февраля 1941 года в области Казахстанской. Угробили практически весь род. Убили мужа, потому что иначе бы когда-нибудь да след бы отыскался. Дмитрия Николаевича никогда больше не видела. Никогда. Осталось у них две девочки, Галя, 23-го года рождения, и Наташа, которую все звали Талочка. Наталочка. У меня вот в архиве я нашла ее письма, когда она еще жила с родителями в этом совхозе. Мама была домохозяйка, папа работал. И вот она пишет совершенно чудное детское письмо своей сестренке в Ветлугу, потому что она с родителями приезжала в Ветлугу навестить родственников. Ну, я не буду перечитывать ее письмо. Настоящее письмо такого светлого, чистого ребенка. Единственное, там есть такой момент. Я состою бригадиром 4-й бригады имени Молотова. Летом мы собираем жуков на подсолнухах и в саду на яблонях. Собираем гусениц, и за это нам давали конфеты и груши. У нее очень хорошие отметки в аттестате, она перешла в 5-й класс. И следующий документ, который оказался у меня под руками, справка Народного комиссариата внутренних дел Украинской ССР. Свидетельство о смерти. Круг Наталья Дмитриевна. Умерла 25 ноября 1937 года в селении Сватово Донецкой области, 12 лет. Причина смерти – отравление сыром. Вы понимаете, дальше подпись за бюро ЗАГС там, ну и так далее. Значит, отца арестовали 27 сентября, а девочку умертвили 25 ноября, через два месяца почти, да. Формулировка этого свидетельства, которое я чуть не под микроскопом исследовала, нейтральная, отравилась сыром. Но каким образом? Откуда взялся мышьяк? Мышьяк, анализировали же этот сыр, обнаружили мышьяк. Зинаида Федоровна, когда я уже была взрослой и приезжала многожды в Ветлугу, она мне рассказала, как это было. Что девочка старшая, Галя, она лежала, больная дифтеритом, в бараке. Зинаида Федоровна пошла к ней навестить ее. И когда она вернулась домой, то увидела Талочку совершенно не такой, какой она ее оставила, когда уходила. Она была вялая, щеки пылали. Зинаида Федоровна говорит, ну, я, говорит, не знала, что ей предложить, чем ее развлечь. А она, возьми и умри у меня на руках. И проводили анализ. Оказалось, что съела она отравленный сыр. Зинаида Федоровна говорила мне, грешила я на соседку, отравившую девочку, как дочь врага народа. Ну как грешить? Вот никто никого не искал. Вот смотрите, видите, какая фотография. Чудо девочка. Несказанная красота. Ангел лежит в венке из живых цветов. Просто смотреть невозможно. И она решила подавать в суд, чтобы было следствие, расследование там. Но следователь, видно, умный был человек и добрый, сказал, вот что, мать, ты забирай свою старшую дочку и беги отсюда, куда подальше, куда сможешь туда подальше от этого места и беги. Она долго решала, как же ей быть, как же быть. Она лишилась практически семьи, возможности работать, возможности просто жить по-человечески. В архиве я нашла еще одно письмо. Я его подверстала под главу, которую я назвала «Охота на врагов народа», «враги народа» в кавычках. Это письмо ее знакомой Зинаиды Федоровны по фамилии Люкова. Инициалов не указано. Пишет она: «Общее горе свело нас в 1937 году. Может быть, посоветуете, куда обратиться мне следует? Известные юристы, к которым я обращалась, отказываются категорически вести дело, если человек не пишет. Неизвестность гнетет ужасно, и не знаешь, что делать. Сейчас
без права переписки,
которые... Без права переписки тоже.
Они-то знают, в чем
дело. Да, конечно. Сейчас я перевелась из Сватова в рабочий поселок около Горловки. Кроме наших вдов, никто не знает, куда я скрылась. Ну, вероятно, судьба ее мужа была таковой же, какая была и у Дмитрия Николаевича Круг. Вот теперь я прочитаю документ, это очень важно. Это исторический источник, который я скопировала. Кавычки. В это время, 1939 год, воссоединение Западной Украины с Украинской ССР. Перед СССР стояла задача отодвинуть начало войны и укрепить западные границы. Для этого нужно было активизировать политику в отношении Западной Украины, которая становилась плацдармом политической борьбы между Польшей, Германией и Украинской Советской Социалистической Республикой. С этой целью, в частности, вот обратите внимание, осуществлялась депортация активных противников советской власти в восточные районы СССР. Ну, можно понять, если бы было предъявлено какое-то обвинение, что вот он активный противник, вот его достигает, постигает та кара.
А но, так, на всякий случай.
Да, но я думаю, что никаких особенных разборок не было, потому что, мили, ты родился в Галиции, у тебя там родня, да? Ну все, все, ты враг народа. А тем более, если на него был, значит, донос. И вот я для того, чтобы разобраться в ситуации, рассматривала газеты вот этого свинооткормочного совхоза, который семья эта сохранила. Понимаете, называются они социалистично товариництво, ну, на украинском языке. Это газета, значит, Сватовского района Донецкой области, вот этого свиносовхоза. Многотиражку издает крупное предприятие. Главным бухгалтером, повторюсь, работает Дмитрий Николаевич Круг. Его жена, домохозяйка, воспитывает дочерей, но и участвует в общественной работе. Очень интересная заметка, которая характеризует ситуацию не только на Украине, но вообще в стране тех лет. В январском номере, это за 1936 год, приводится воззвание местных домохозяек с призывом к менее сознательным поднять свой культурный уровень. Там написано в этой заметке: «Три вечера в неделю мы собираемся коллективно для чтения газет и художественной литературы, а в свободное время занимаемся игрой в домино, в шашки и другие культурные игры. Также соревнуемся между собою за ликвидацию безграмотности. Приглашаем отдельных домохозяек присоединиться к нам, в числе подписавших Зинаида Федоровна Круг». Ну что, дело благое, да, конечно, обучение грамоте, все это хорошо, но сам расклад, какую художественную литературу, какую газету, это понятно. Они, конечно, все уже пропитаны советским духом, то есть советизация сознания людей идет полным ходом. И ориентируются они на постановление ЦИК Советского Союза. Оно звучало так: «Ни в одной стране в мире женщина не пользуется таким полным равноправием во всех областях политической и общественной жизни и в ее семейном быту, как в СССР». И, конечно же, в этом же номере вирша о Сталине, стихотворение. Приведу. «Уперед полком единым большевицка сила иде, оком сталинским орлиным мудрый вождь у сих веде». Ну, понятно, да? Значит, другой поэзии в тот период быть не могло. Но вроде бы это спокойный номер, это 1936 год. А вот октябрьский номер того же года открывается передовой статьей «Изгнать классового врага».
Всего-навсего-то свиноводческий совхоз, да?
Да, свиноводческий
боролись
совхоз.
Бы за, там, не знаю,
да,
привесы,
да,
а
да.
Они классового врага.
Здесь я цитирую его. «Успехи социализма в Советском Союзе возбуждают все большую ненависть и прямо звериную ярость врагов социализма». Это я статью цитирую. «За последний месяц совхоз находился в тяжелом финансовом состоянии. Зарплата рабочим задерживалась. Горлохват Токарский и Глущенко до того обнаглели, что когда товарищ Минасенко отказал им в выписке зерна отхода, мотивируя тем, что их жены палец о палец не ударили, чтобы помочь совхозу, и отсиживались дома, то Токарский обложил его матом и добавил: «Если вы дураки, то и работайте, а наши жены работать не будут». А Глущенко ехидно добавил: «Значит, надо сначала отработать панщину Эти отрепья классового врага считают социалистический труд панщиной. Эта грязная кучка классового врага должна быть немедленно изгнана из советского хозяйства. Враг очень тонко маскируется, подло двурушничает, поэтому сейчас надо во много раз увеличить большевистскую бдительность.
Донос просто,
это
да?
Это да, да. И вот в этом же номере, в статье от 24 мая 1936 года, я читаю, как тучи подозрительности сгущаются над главным бухгалтером. Его бухгалтерская деятельность подверглась критике в статье «Учет – это социализм». Конечно, эта статья ориентировалась на статью Ленина, главный тезис, высказанный им в статье «Социализм – это контроль и учет в период диктатуры пролетариата». В статье «Как организовать соревнования» еще в декабре 1917 года. «Мы должны в диктаторском тоне», вторит вождю автор газетной статьи, «заставить бухгалтерию и ее руководителя круг, чтобы наш учет являлся зеркалом, отражающим всю работу совхоза» и так далее. Но ведь бухгалтерия – это не многотиражка. С помощью многотиражки невозможно, наверное, настроить организм этого совхоза так, чтобы там не было финансовых убытков, не было падежа скота там и так далее. Но Дмитрий Николаевич отвечает в своей статье, как выполняет производство мяса ферма номер один. Маточные фермы сорвали план сдачи поросят в откорм. Но не лучше работает и откормочная ферма, следуют убедительные цифры. И вывод, так работать дальше нельзя. Ибо настоящим положением мы гарантируем нашему хозяйству 600 тысяч рублей убытка и поставим благосостояние наших работников в самые худшие положения.
Ну, можно себе представить, что какие-то плохие свинарники, плохие корма, большой падеж, нет ветеринарной службы, там миллион всего может быть.
И очень удобно и выгодно сбросить это все, всю эту вину на плечи главного бухгалтера.
Не на того, кто работает, а того, кто считает, посчитает.
Ну, наконец, в специальном выпуске, в июньском этого же года, назван главный виновник этой ситуации, которая сложилась в совхозе. За падеж скота отвечает директор в первую очередь. Вот наступил 37-й год. В марте прошли выборы в совхозный партком. В статье об этом информационной наконец-то подробно раскрывается личность директора совхоза, вот этого самого Полухина, на которого грешила Зинаида Федоровна, что это он доносчиком был, да? Его упрекают в канцелярском поведении члена партии Полухина, что он ни разу не выступил с отчетом перед парткомитетом, грубо обходился с работниками, особенно со стахановцами. Приводились сам факты и другие. Я повторю предположение Зинаиды Федоровны из письма отцу мужа, в котором она пытается понять причину ареста. «Могло быть и положенному доносу из-за личных счетов мужа с директором совхоза Полухиным».
То есть он от себя отвел, ему кара-то на него. А он перевел стрелки.
А его арестовали как человека, который родился за границей. Ситуация была такая, положение у Зинаиды Федоровны было безвыходным, и она сообщила родственникам, причем тоже не сразу, о том, что случилось, но ведь ужас-то еще был в чем, что ее мать обвинили в том, что она отравила свою дочь. Вы можете себе это представить? Истерзанную женщину вызывают на допросы, вменяют и инкриминируют это немыслимое преступление.
Проще всего, чего искать преступника, когда вот есть мать?
Да,
вот,
понимаете, если бы они всерьез этим озаботились, они бы ее не выпустили ни за что. А тут, значит, когда она, наконец, решила, что хватит, уже невозможно, да, она решила ехать в Ветлугу. где у нее жила в доме дяди Бори, ее родного брата, жила ее мама Любовь Семеновна, жила жена дяди Бори там и так далее. Сначала, конечно, когда наши родственники узнали об этой ситуации, первая реакция, ну, сами понимаете, это ужас и желание помочь. Но весь вопрос как? Когда они малость опамятовались все, это в Горьком было, там у меня была мать моя, Ольга Федоровна, тетушка Зоя Федоровна Шафранова, и они написали Зинаиде: «У нас тебя не пропишут». Не пропишут.
Вот еще тоже был бич какой, да? Вот
да, да, вот. Да. И почти в каждом письме обязательное дежурное величение Сталина. Вот я хотела написать фальшивые ноты величания, но это не совсем так, потому что большинство родственников, видимо, и не подозревали о масштабах всесоюзного террора. Да и сами термины террор, репрессии еще были не в ходу. Они были идеалисты по натуре, некоторые из них еще свято верили в непогрешимость советской власти. Даже моя бабушка, мать Зинаиды, Любовь Семеновна Шафранова, некогда укрывшая в стоге сена родственника эсеровского вероисповедания, Александр Ильич Кузнецов был эсером и спасался то ли от красных, то ли от жандармов, сейчас я уже не знаю, да? Она не сомневалась в том, что сейчас правительство разбирается в случившемся. Это ее слова. То есть она думает, что там все жутко озабочены в Кремле, да, судьбой Дмитрия Николаевича. Наверное, он взят как иностранец и с верой и надеждой уповает на тех, кто поможет разобраться. Он, пишет бабушка, человек беспорочный, нужно доказать его невиновность. «Пиши», — советует дочери, — «Калинину или Крупской». Но в ее письме от 1938 года, единственным из всей вот этой письменной эпистолярной оратории, есть главный совет, адресованный дочери. «Завет. Главное, — пишет она, — сильно надейся на Бога, вот все и будет ладно». Понимаете? То есть это ей, старому человеку, ну как-то еще разрешено было родственниками написать «Слово Бог». В одном из панических скорбных писем Зое, сестре, Зинаида проговорилась, что ей впору наложить на себя руки. Причиной этого было вот это ее чудовищное ее обвинение, да, в том, что она якобы отравила свою девочку. «Зина, дорогая, — пишет ей сестра, — возьми себя в руки, надо же жить, надо же Галю вырастить, и тем более надо жить, чтобы доказать твою невиновность в этих кошмарных обвинениях». Но Зинаида спрашивает ее, вот очень интересный вопрос, в письме, да, правда ли, что детей из старших классов, детей врагов народа, выкидывают из школ? Зоя, ну, она тоже, она не молодая была дама, но средних лет, с возмущением Зинаиде Федоровне отвечает: «Да не может быть! При чем тут дети? При чем, оказывается?» Вы понимаете, вот чем дальше углубляешься в эту тему, тем, ну, просто непереносимее становится о ней писать, ее вот как-то озвучивать, да.
Да, уже Шекспир, кажется, просто...
Ну что вы, да, мальчик рядом, да. В 1937 году один из организаторов Большого террора, глава Народного комиссариата внутренних дел Николай Ежов, подписал приказ об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины. По нему, по этому приказу, предписывалось жен в лагеря на 5-8 лет, дети в возрасте от 1,5 до 15 лет в детские дома, исправительно-трудовые колонии или детские дома особого режима. Дети репрессированных родителей рассматривались как потенциальные враги народа. Они попадали под жесточайший психологический прессинг не только со стороны властей, придержащих там НКВД, но и воспитателей этих детских домов и даже своих сверстников, которые не запятнаны вот этим тавром враги народа.
Что самое-то странное, парадоксальное, вот эти же дети через несколько лет пойдут на войну,
да,
и умрут за эту,
да,
родину.
Да,
очень.
Вы знаете, вот еще очень интересный факт, который, может быть, вот такого прямого отношения к судьбе моей семьи не имеет. Мне мой приятель из Ветлуги посоветовал посмотреть фильм Юлии Корневой из Петербурга, который называется «Дети Нарыма», который снят, как указано в аннотации, на народные деньги телекомпанией ТВ2 в 2020 году. А дальше идет приписка. ТВ2 была уничтожена властями 5 лет назад. То есть не понравился характер этого фильма, и томский губернатор, некто Жвачкин такой, он прихлопнул эту студию. Так вот, аннотация к фильму. Я посмотрела фильм. «Васюганские болота в Западной Сибири. Одни из самых больших в мире. В эти безлюдные и негодные для жизни места, окруженные непроходимой трясиной, ссылали кулаков с семьями и врагов народа со всего СССР. Везли на баржах. Люди умирали и по дороге, и в местах поселения от голода и болезней. Оставшихся в живых ребятишек отдавали специально выстроенные в Каргасокском районе детские дома. Бежать оттуда невозможно. Васюган – это берега в косточках, по большей части это детские косточки. С этих слов одной из выживших тогда детдомовок, ныне пожилой женщины, начинается фильм. Детей везли по единственной в тех болотистых краях дороге рекой. Десятки умерших сбрасывали с баржи в реку. Это и та история, которую я рассказала я о совхозе, и история в Нарымском крае. Это всего две капли микроскопических, по сути дела, в неисчерпаемом океане человеческих трагедий в Советском Союзе 30-х и далее годов. И как же были тогда наивны мои родственники, еще веровавшие в справедливость власти Советов. Продолжу мой рассказ. Итак, Зинаида сомневается, куда ей ехать. Вот смотрите, какие тексты, ведь это тоже чрезвычайно характерно для той эпохи. Все твердят хором родственники, в Ветлугу поезжай. Зоя Федоровна, сестра родная, пишет 21 января 1938 года. Не ждать больше ничего и ехать к маме. Она поддержит тебя морально, ведь в ней вся мудрость долгой жизни. Мама поможет тебе встать в ряды строителей страны. Ну что это? Совершенно истовым убеждением проникнута приписка карандашом моей сугубо партийной матери Ольги к письму Зои. Я вынуждена об этом говорить, хотя грех говорить о грехах родителей, но это был грех тотальный, вот грех заблудившихся, уверовавших в ложные ценности людей. «Не бойся ничего», — пишет Ольга Зинаиде.
Одна сестра другой.
«Да, мы строим социализм и построим его, а дети — это прекрасные птенцы. Им суждено довершить дело, начатое большевиками-коммунизм. Зина, не теряй веру, не падай духом. Коммунизм все победит, и если не умеют отдельные люди проводить советские законы, то всегда можно написать нашему великому мудрому вождю товарищу Сталину. Он всегда быстро через свой аппарат отвечает на жалобы. Никто никогда никому не запрещает писать и говорить о правде». Тем не менее, мама моя, вот я же помню это по своему детству, она держала под подушкой мешочек с сухарями. И когда я... А мама работала в обкоме инструктором оргинструкторского отдела. И когда
узнала,
я ее спрашивала...
Узнала много, наверное, к тому времени много знала, что и как.
Конечно, конечно. Уже тройки вовсю работали. И когда я ее спрашивала: мама, зачем ты сухарики-то держишь? Она говорит: а вдруг пошлют в неожиданную командировку, да? Я тогда и не подозревала, о какой командировке речь идет. Но мама же выступила против тройки, защищая своего коллегу по обкому Хаймиса, я прекрасно помню его фамилию, его дочка Люся училась в нашей школе, постарше меня была, Люся Хаймис. Потому что его арестовали, он предстал перед этой тройкой, и вот мать, будучи человеком фанатически верующим в эту советскую власть, да, она его защищала. Удалось ли ей это сделать благополучно или нет, я не знаю.
Лилия Яковлевна, а она до какого года дожила, мама ваша?
Мама до 85-го года.
Вот, да. То есть она все-таки все потом узнала, все.
Это ее фраза: лес рубят, щепки летят.
Ну, не до 80 же там какого-то года, когда уже был съезд партии, обличивший
до,
культ.
До.
Когда были до, уже мемуары.
И... Понимаете, потому что если этого не признать, да, что лес рубит, щепки летят, да, что политика была правильной, это значит, что вся молодость и зрелость прошла впустую.
Так покаяться надо, чё ж, это же понятно, что не она это придумала.
Ну нет, это не тот стиль, когда человек научен признавать ошибки, каяться. Она очень долго сражалась, чтобы ей начислили персональную пенсию там, и так далее. Ей не надо было сражаться с этой властью, которая... Она что, очень изменилась, что ли, к этим годам?
К 86-му. Ну многое же раскрылось, как это все было страшно. Нет, не призналась.
Не знаю. Вы знаете, мне трудно за нее говорить, человека в живых нет. Что она там думала по этому поводу? Наверное, думала, что ну да, да, у кого не бывает ошибок, мало ли. Но по поводу террора, она говорила нехорошие вещи. Я вот спросила ее, девочкой будучи, подростком, я говорю: мама, вот расстреляли царскую семью, а дети-то при чем? И вот она сказала мне эту фразу: лес рубит, щепки летят.
Вы слушали беседу из архивов радиостанции «Радонеж» памяти Алины Яковлевны Чедаевой. Третья, заключительная часть беседы с ней об одной из последних книг Алины Чедаевой «37-й год» и далее вы услышите в следующий вторник в это же время. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Родина – это вот все то живое, к чему есть любовь в твоем сердце. Вот чем оно болит и мучается. Вот это Родина. Может быть, действительно, Родина начинается со стука вагонных колес. Помните, была такая песня советская. Я в свое время как-то очень, даже я сказал, негодовал. Что это такое вообще? Как это со стука вагонных колес вообще? В принципе, это даже очень, может быть, так и есть. И там, помните, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Это наша советская песня была. Так вот, христианские святые это учили, что настоящая родина для христианина – это Царство Небесное. Их Царство Небесное. Туда направлена должна быть наша вся наша любовь, как сказал Господь, что возлюби Господа всем сердцем, всем помышлением. Всем своим существом надо полюбить Бога и Его Царство Небесное, в котором Бог есть Бог, больше ничего, Господь и души, которые хотели с Ним соединиться и соединились наконец. Вот что такое настоящая Родина. И они говорили, что христианин есть гражданин неба, но это гражданство его нужно заслужить тяжелым духовным и телесным трудом, а иногда и большой кровью.
Но земное отечество наше, батюшка, важно для нас. Вот я только что из-за границы вернулась со святой земли.
Конечно.
И так рада, что я вернулась в нашу сейчас очень не очень казистую природу. Родная она, потому что...
Ай, матушка, ну, конечно же. Конечно, мы же родились здесь, и мы жили здесь, и живем здесь. И надеемся, я надеюсь, и умру здесь. Но, понимаете... Все это ведь, это наше, это земное, это приходящее. Оно есть сейчас, но настанет момент, когда этого не будет.
Да, но мы же спасаться-то... Хотя спасаться везде можно, говорили святые, да?
Да, везде. Видите, в чем дело еще? Здесь ведь мы должны любить друг друга. Призваны, мы люди, мы призваны любить друг друга. Но призваны любить друг друга прежде всего, потому что мы по образу Божию созданы. Потому что наш ближний, как и я, мы созданы по одному и тому же образу Господа нашего. Поэтому любовь эта, она объединяет и Господа нашего, и Бога, и нашего, и ближнего к нам человека. Но ведь сказал же Господь, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей помышлением своим, и ближнего своего, как самого себя. Единая любовь.
Ой, в нынешних реалиях это как-то звучит, Господи, прости, почти утопически, когда уже единоверные люди не на жизнь, а на смерть бьются.
Да, я понимаете, что хочу сказать, что все, всякая любовь, всякая привязанность, все то, что в нашей душе есть, все это от Бога и требует любви нашей, требует любви, потому что мы созданы по образу Божию, а Бог есть любовь, и все это должно быть единой любовь. А в наше время, понимаете, мы дошли сейчас до того, вот я хотел, вот, чтобы вы сравнили вот эти два стихотворения. Казалось бы, это люди одного народа, оба христиане, оба поэты. Но какое разное видение мира, видение Родины своей.
Напомните, это Лермонтов Иванов. И Иванов.
Да, это Лермонтов, да. И Иванов, Георгий Иванов, да. Это совершенно разный подход. Откуда? Почему? А просто потому, что вот эта вот любовь к Богу, она именно должна скреплять в нашей душе любовь ко всему творению, ко всему и ближнему к нашему, и ко всему творению Божьему. Но если ее нет, если она оскудевает, эта любовь к Господу нашему, то все остальное не имеет смысла, оно рассыпается. Смотрите, вот мы сейчас там говорим о каких-то там скрепах, там вот сейчас там всякие эти о патриотизме, о нашей православной вере. Вот, простите, вы, наверное, знаете, слышали о том, что вот сейчас появились там изображения. Там вот, например, в Новгородской области, эмблема Новгородской области, на ней изображен памятник тысячелетия России.
Да, да,
и
помню его, конечно.
Отчетливо, да, отчетливо, совершенно там же очень просто он сделан в виде колокола, вокруг которого на колоколе стоят изображения наших великих людей, которые строили Россию, собирали ее, а над всем этим возвышается огромный крест. Так вот, представьте себе, в этом изображении, эмблема Новгородской области, там отсутствует крест. Это вообще потрясающая вещь. То есть, понимаете, мы дожили до чего? Что мы всякими мы то любим, и это любим, понимаете, и ближнего своего мы любим. Ну как же, ну, мы же люди, мы же вообще русские люди, мы должны любить, призваны. И нашу историю мы любим, понимаете, и наши... Как вот Лермонтов писал, что он перечисляет? Холодное молчание степей, колыхание лесов, разливы рек. Ну так это же буквально то, о чем пели все советские песни. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Вот это отношение к своей стране, вот как огромному пространству, где там всякие леса, поля, ну вот, в общем, то, что я сказал. И стада у них там не счесть, и еще чего-то, и не вымерить глубины наших рек.
Ну, создано-то это Богом, а не советским человеком.
То-то и оно, то-то и оно. Но понимаете, ведь то же самое и говорит вот стихотворение Лермонтов. То есть ему самое главное, он не понимает ее. Рассудком он и не рассудок, и вообще не, ничего. Он ему не все, все то, что действительно имеет отношение к духу человека. Ведь это огромные леса и поля, все это гигантское пространство. Оно собрано людьми. Людьми, православными людьми. Во имя чего? Они же все это не для того, чтобы из этого извлекать там всякие там не знаю чего там. Ну, они, конечно, все это были, люди были всегда занимались там промыслами, они были купцами, они были там охотниками. Но понимаете, все-таки это люди были православные, они были служилые люди. Они служили своему царю, своей стране они служили. Ну, опять стране, может быть, это тогда не понималось, как вот не говорилось так, но во всяком случае своему царю. И они, исполняя присягу ему, они шли и шли по этой, по этому пространству и присоединялись в новые земли того, что русские люди имели до них. Понимаете, это все жизнь в Боге, жизнь в вере православной. Они же не просто приходили туда и там стреляли, там пушнину добывали, они же строили храмы там, храмы. Потом приходили туда священники, приходили святители, там обращали в веру православную людей. И это же все была единая жизнь. И вот человек, который ничего этого не видит, этих церквей, которые были построены там, веры, которая распространяется по огромному пространству земли, этих людей, которые ради Бога, они были в подчинении у своего царя, которые во славу Божию все это делали. Знаете, во славу Божию. Для него это не существует. И ни к чему же это могло привести, как ни к тому, вот то, что уже Георгий Иванов, о чем он сказал. Скажем так, это ирония. Это горькая ирония. Потому что он говорит как бы от имени людей, русских людей, которые там в эмиграции, и по-прежнему, и здесь они не верили в Бога, и здесь они не любили царя, им не нужен был этот царь. И Россия им здесь не нужна была, они своими интересами жили. И там то же самое повторяется. Когда их уже отсюда выгнали, когда они вынуждены были оставить свою родину, когда все разрушилось, и вообще и они ничему не научились. Это горькая ирония, которую Георгий Иванов, он с этой иронией он пишет это свое стихотворение. Хорошо, хорошо, а ничего не надо. Ничего не надо. Ни царя, ни России, ни Бога. Ничего. А только вот, как у нас сейчас вот многие живут, очень, очень многие, стол, еда, телевизор, все, больше ничего не надо. И больше ничего люди, многие не хотят ни понимать, ни слушать, ничего. Это, потому что действительно, это уже состояние, понимаете, это состояние духовной смерти. А мертвецу, ему не нужно никакой ни царь, Господи помилуй, и там ни Бога, и вообще ничего. И Россия, если сейчас предоставить, дать возможность людям уехать отсюда, да уедут, и даже не, совершенно ничего не скажут, так сказать, ничего не почувствуют.
Как ну, сейчас, не вот, все, думаю. А? Ну, не все же, батюшка.
Матушка, ну, конечно, не все. Ну, конечно, не все. Но, понимаете, то, что мы сейчас имеем вокруг себя, то, что мы видим в состоянии нашей вот жизни этой, ну, как? Ну, как? Ну, кто это вот? Вот кто это снял кресты с памятника тысячелетия России, скажите? Ну, кто мог додуматься до этого вообще?
Нет, как? Ну не с самого памятника, а с его изображения на гербе, уточним, да, так ведь?
Конечно, да, конечно. А на других вот бумагах, я вот здесь вот в интернете, я смотрю, одна публикация, другая публикация, какие-то официальные документы, эмблема какой-то канцелярии, и там везде стоит двуглавый орел с коронами. Короны, да, это дело святое, понимаете, корона, там все крылышки, там все на месте совершенно. Но на короне, на всех этих изображениях, три креста должны быть. На каждой короне должен быть стоять крест. А там вместо креста, как это называется, как бы фига такая, знаете, такая, как раньше было при советской власти, когда были сшиблены кресты, вот такая какая-то култышка вместо креста. Ну вот, теперь эта култышка, она возродилась. Выжим официальных документов. По-моему, это совершенно жуткая вещь. Никто не обращает внимания. Понимаете, всем все равно. Вот, все равно. А кто-то злостно совершенно делает это. Я, по-моему, вот помните, тоже, может быть, вы слышали, в Казани на куполах церквей там были полумесяцы. То есть крест стоял на полумесяце. Так вот, я читал, что где-то их спилили просто и к полумесяца. Потому что посчитали, что это может, то есть не может, а просто они обижают мусульман. И что все это не, надо вот так вот привести в такое, ну, как толерантное такое состояние.
То есть мусульман обижать нельзя, а православных, пожалуйста, выходит, да?
Понимаете, вот да. Я думаю, что вот вы правы, вы сейчас сказали, вот это, понимаете, чем я свою фразу. А ведь это правда, совершенно правда. о христиан нашим, наших православных, обижать можно. Почему можно обижать? Потому что они не обижаются. Потому что они ничего не видят. Ни к чему серьезно не относятся. Вот, дорогие мои друзья. Знаете, некогда Ахматова сказала, помните, такие страшные слова. Страшные слова о родине, о нашей России. Любит? Любит кровушку русская земля. Помните, такая страшная совершенно фраза. Ну и что? Ну и что? А что мы ответили? Мы ответили, что это же враги народа. Чего? Вот Ольга Арифьева, она спела вот такую песню, такую печальную очень. Печальную. А вот что сказал Тальков? Помните, тоже певец? Родина моя, ты сошла с ума. Почему? Как это? Мы его убили. Вот так, потому что она сошла с ума. Потому что она своих людей, своего народа, это у кого болит сердце за нее, она не может этого терпеть. Потому что кажется, что вообще все хорошо, все в порядке. Понимаете, нас развлекали эти шуты и скоморохи. Аплодисменты были, огромные залы собирали, юмористы всякие. А поэт, который болел сердцем за родину, был нами убит. Нами, я говорю, потому что мы как народ, мы ответственны за все, что происходит в нашей стране, в нашем народе, в нашем обществе. Ответственны. Значит, это такая точка зрения, позиция такая, что «а я при чем здесь?» Это очень распространенная. А вот мы ни при чем. Понимаете, мы ни при чем. Потому что если бы мы были при чем, если бы мы чувствовали ответственность, нам бы это очень бы не понравилось. И мы бы задумались вообще, а где мы живем, и что с нами происходит. А мы не задумываемся. Поэтому можно спилить крест. Ведь у нас же, а вот вы говорите, что оставили там крест. Но это же не на самом деле там убрали крест, а только на рисунке. Ну ведь памятник государю императору Николаю Александровичу, памятник, который Клыков установил, его же взорвали. А памятник, который был установлен государю и его сыну, они встали, его же изуродовали. Изуродовали, разбили лицо. Ну надо же, вот это, ну как же, ничего. Ну, мы так живем. Нам как-то не особенно важно все. А вообще, мы образ жизни вот здесь обсуждаем наш, понимаете, вообще часто мне опять приходит в голову, что это не образ жизни, а образ смерти какой-то, понимаете, смерти уже народа. Ну, да простят меня люди, которые слушают, им, конечно, это неприятно слушать, я понимаю. А мне самому это приятно говорить, потому что так же нельзя жить, так нельзя жить. Потому что она смерть, она прикидывается жизнью часто, обычно прикидывается жизнью. И требует для себя и славы, и власти. А мы должны вот все это принимать. А как же? Мы вот так вот живем и должны. А как нам еще жить? Где же? Что такое вообще Родина остается, если подумать? Опять еще один поэт, Владимир Высоцкий. Помните, я цитировал его. Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана. Кто это? Кто эти учителя? Ну как же? Это же наши новомученики. Новомученики. Их многих из них прославила наша церковь. И наша совесть. И мы помним о них. А море лжи, это не то ли море, которое сейчас называют христианство без Христа? Это море, оно поглотило нашу Родину и не собирается отпускать ее. Вот, да, дорогие друзья. Вот, какая-то глубинная борьба, она происходит, духовная, и не только духовная, но и просто даже физическая, она происходит, так, материальная, то есть, ну, прямо, как это назвать еще, я не знаю, как, ну, вот просто настоящая борьба происходит вот под поверхностью этого нашего житейского моря. А церковь учит нас правильно видеть ход и смысл этой борьбы, если мы понимаем, что такое церковь. Если мы понимаем смысл существования церкви в этом мире, ну не копалочки же, Господи, ну же не свечечки же, понимаете? Ну, мы, кажется, вообще все прошли до конца уже, до последнего предела. Наша Родина, она, что от нее осталось? Люди остались. Вот мы и должны были бы бороться за свои души, за души наших детей. понимать, что такое жизнь настоящая. Ни к слову, я, может быть, не по делу, поэтому я скажу, я как-то был недавно, вхожу в церковь, передо мной идет мужик, и собака идет на поводке. И так прям спокойно входит в церковь с собакой на поводке. Я не буду там говорить сейчас, понимаете, что там, конечно, там сказали ему, там замечания сделали, но, понимаете, вот у человека, вот как у него могло повернуться в голове так, или даже не повернуться, а он, наверное, все время в таком состоянии, понимаете, что он вот ходит со своей собакой на поводке, и он туда пошел, сюда пошел, туда, живет вот так, и ты домой зашел, потом в магазин пошел. Ну, вот для него нормально, он и в церковь пошел так.
А у многих сейчас собака вместо детей, у меня иногда такое ощущение. Ну, прости, Господи.
Ну, даже дети, про детей уж, ну, Бог с ним, ладно. Вот. Я хочу сказать, что, вот понимаете, вот смысл-то в том, что все, что я могу, хочу здесь, ну, что ли, сформулировать свою идею, потому что жизнь, как вам сказать, ну, что ли, прилично, там, ну, не грызть друг друга, ну, просто быть такими культурными, воспитанными людьми, ну, и, казалось бы, все. В этом смысл, наверное, вот этого христианства без Христа, о котором говорят наши коммунисты. Понимаете, наверное, в этом. Ну, быть современными, цивилизованными, такими любимыми друг другу людьми. Но не в этом же смысл. Не в этом же смысл жизни человека. Не в этом смысл. Мы часто сейчас слышим об иностранных агентах, которые нам мешают жить. А мы, православные люди, мы призваны искать агента врага дьявола, ищущего нас погубить в своей душе. Вообще, все человеческие сообщества, как и человечество в целом, они бренны. Они стремятся к смерти, они умрут. Любое сообщество, любой коллектив, там, партия, народ, государство, все это, оно конечно. Оно не только посредственное отношение к вечности имеет. А бессмертна только человеческая душа, созданная по образу Божию. И поэтому надо спасать душу прежде всего, душу, не глядя на то, что это там что-то такое идет как-то вразрез там каким-то с общественными установками или чем-то еще. Главное, чтобы нужно смотреть, что это за установки, что это за обычаи, что это за привычки такие, которые укоренились в этом обществе. Знаете, вот я вам скажу, вот Пушкин в свое время, он странное такое слово, я давно это, я уже прочитал, и я не мог понять, потом я посмотрел в словарях во всяких. То есть он сказал, что девиз России, латинская такая фраза, «sum quicque», «sum quicque», это по-русски переводит, это «каждому свое», «каждому свое». Я не знаю, что он вообще имел в виду, почему именно Россия этот девиз. Потому что, понимаете, это же, во-первых, это латинская поговорка. И что она тогда значила? Я думаю, что это такой призыв к справедливости и к тому, чтобы воздавать каждому то, что ему, так сказать, заслужил. Или то, что составляет смысл его жизни. Понимаете? То есть это какой-то такой высший, какой-то такой принцип, но почему именно Россия, я не знаю, почему он так считал. Но, понимаете, оно, может, и основой российского общества, может, и являлось. Но когда-то, может, была, может, его время. Но интересно то, что, знаете, эта надпись, она была помещена гитлеровцами над входом в концлагерь Бухенвальд. Между прочим, тоже, понимаете, почему-то они посчитали, что вот тоже их или там какой-то их порядок вот должно основываться вот на этой вот, она включает в себя вот это вот каждому свое. Но нужно же понимать, что в одном случае эта фраза означает одно, а в другом другое. И так и всякая фраза, всякое слово, можно его понимать по одному, можно по другому. И можно вообще, как мы уже и говорили, можно так, знаете, следовать каким-то своим путем, который ты постановил себе следовать, и зайти, Бог знает, куда, потому что тебе предложат совершенно новое толкование, а ты будешь идти по чистым таким, ну, чисто фразе, то есть слову будешь следовать, но надо следовать смыслу, а не просто фразе, которая может быть как угодно красива или, или так исторически верна. Знаете, а здесь можно, можно ведь про любовь. Мы знаем, как можно его понимать, понимаете, но это нужно всегда смотреть, это что такое, это любовь Божия, или это какое-нибудь блудное разжение, может быть, или какие-нибудь моральные кодексы коммунисток и Христовой заповеди, и еще говорят, что это, ну, это почти что, очень близко к этому, и мир во всем мире тоже, мы не будем искать, потому что нам это мир, это и мир, это и война. Это вещи, я скажу, они не абсолютные. То есть они не имеют абсолютной ценности. Потому что можно такой мир устроить во всем мире, что любая война будет лучше этого мира. И светлое будущее для всего человечества тоже ведь можно такое светлое будущее устроить, что не будешь знать, как из него выскочить, из этого будущего. Вот. Так что не надо называть Божьей правдой какую-то красивую ложь. Знаете, мы знаем, что сегодня кто кормлял дом для престарелых. Там есть такое, оказывается, общество. Оно объединяет людей, которые когда-то в детстве были в нацистских концлагерях. Это, наверное, ну, видимо, у них родители как погибли там, или были они отобраны.
А некоторые с родителями были, я знаю, да, малолетние узники концлагерей, да, есть.
Да, вот есть такое, но понимаете, такие люди есть, и они достойны, так сказать, на уважение и помощи, но понимаете, в чем дело? Но лагерь смерти, или вот такой концлагерь, он же не можем называть его родиной, только из-за того, что мы когда-то, а некоторые родились, в общем, в таких лагерях, где были такие ситуации. А по крайней мере, как-то жили там несколько лет. Ну что же, здесь можно по-всякому. Пословица говорит, что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Это поговорка такая у нас. Но понимаете, это бывает не только с законом, но и со всякой людской мудростью, не основанной на Христе. Соблазнители, они более опасные враги, чем гонители. Потому что они могут незаметно привести душу человека к гибели, к вечной гибели. Потому что гонители, они убивают тело, а соблазнители, они убивают душу. Это очень опасно. И надо быть очень бдительным и не поддаваться на обманы. Лукавое сегодня время. Лукавое и очень опасное. И хочу закончить, дорогие братья и сестры, стихотворением Николая Гумилева. Напомнишь, это был русский поэт и офицер, русский патриот. Расстрелян чекистами. Он был мужем Анны Ахматовой, великой нашей поэтессы. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда, солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слова проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой, себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных древок, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустело, дурно пахнут мертвые слова.
Ой, как хорошо, вот не скажешь так в прозе, правда?
Еще бы. Да, такой всяк поэт, он всегда имеет выход в духовное пространство, понимаете? Всегда. И простой логикой это не объяснит. Таков русский человек.
Ой, батюшка, ведь порой мы уже и не понимаем, что они дурно пахнут, мы этот запах... Да. Не ощущаем, да. Вот что это наша беда, а не слов, вина.
Да. Таков русский человек, всегда мыслящий категориями Божьей правды и совести. Если он, конечно, действительно настоящий русский человек. Помогай нам Бог, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь и Божья Мать. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.